Талдот. Все об иудаизме и евреях.
Как становиться все более и более счастливой женой? Вы все знаете историю про Илеля и как к нему пришел один нееврей и сказал: «Расскажи мне Тору на одной ноге». Так вот, у меня было ощущение такое, что как можно рассказать на одной ноге, на одном уроке, как становиться все более счастливой женой. Так я подумала, что можно взять, так вот, самое основное, то, что пока на одной ноге стоишь, пока этот урок закончится, что можно успеть сказать. И, может быть, даже и начать с самого названия этого урока. Почему, например, не назвать его «Как стать счастливой женой», да, такие просто предложения. Так я подумала, что это примерно как вот, как говорят про жизнь, что она велосипед. Так, может быть, про семейную жизнь тоже можно сказать, что она как велосипед. Если ты поднимаешься, то, да, когда ты едешь, ты поднимаешься, ты чувствуешь, что ты поднимаешься. Если ты ничего не делаешь, значит, ты спускаешься. А если ты стоишь на месте, то ты падаешь. Так вот, невозможно, можно стать счастливой женой раз и навсегда. Это как стоять на месте, да, что-то тут не совсем то. Поэтому я подумала назвать это как что-то, что процесс, да, идет все лучше и лучше. Да, вот я торто, вот я торто. И я думаю, что это более правильное описание этой ситуации. Теперь, в прошлый раз мы с вами говорили про одиночество. И до этого мы еще говорили про разные вещи, которые связаны с развитием личности, с нашим восприятием себя, с нашим ощущением себя. И сейчас, как бы, в общем-то, мы на этом остановились, да, что одиночество, оно, в общем-то, по себе боль. И цель этой боли, оно, чтобы прийти к близким отношениям, да, чтобы прийти к близкому отношению, к интимию, да, и кто самый близкий человек в нашей жизни. Кто близок, может быть близок к нам максимально во всех сферах, да? Это наш муж. Знаете историю про раби Шимон бар Йохай, как к нему пришла пара, у которой не было детей, и тогда было принято, что если 10 лет нету детей, то они разводятся. Они пришли к раби Шимон бар Йохай, он сказал, ну, как вы поженились, так и разводитесь. То есть он хотел ему сделать повтор ощущения вот этой свадьбы, чтобы как-то оживить их чувства. И они действительно сделали такую трапезу с вином. И во время этой трапезы у них как-то поднялись чувства, опять прошлое. И тогда муж спросил жену, он сказал: «Ты можешь взять отсюда все, что ты хочешь. Что-то одно, что тебе тут очень хочется из моего дома, то, что тебе дороже всего». Она сказала: «Хорошо». И в течение этой трапезы она ему еще подливала вина, пока он не заснул. А когда он заснул, она приказала рабам положить его, да, взять его, положить на кровать, на носилки, не знаю, что она его положила, и взять с собой к себе домой. Утром, когда он проснулся, он спросил: «Где я?» Она сказала: «Ты тут, у меня дома, у моих родителей». Говорит: «А что я тут делаю? Мы же развелись». Она говорит: «Ты сказал мне взять самое дорогое, что у тебя есть. Так это то, что я взяла с собой». Так вот, самое дорогое, что у нас есть, это наш муж. И вы знаете конец этой истории, что когда они пришли опять к рабби Шимон бар Йохай, то вы понимаете уже, с какими чувствами они пришли к нему сейчас. И вот сейчас, когда у них воцарился мир, когда у них вернулась любовь, когда это все произошло, сейчас он их благословил, чтобы у них были дети. Почему он не благословил их до этого? Потому что не было куда положить это благословение. Помните, мы говорили про благословение? Так это благословение, его не было куда положить. А сейчас, когда появился мир и любовь, вот сейчас они могли удостоиться, да, того счастья, которого они ожидали. Так вот, к одиночеству, да? Нехорошо человеку быть одному, да? Интересно, что женщина это понимает даже еще больше, чем мужчина, поэтому тоже, наверное, нужно было это как-то объяснить. Когда первый человек Всевышнего создал, то он был очень особенным, да, он был такой большой и такой великий, не знаю, как это сказать, что ангелы перепутали, и чуть ли не перепутали его с Всевышним, и чуть ли не начали ему петь хвалебные песни, как Всевышнему, то есть настолько они запутались. И вот я подумала, может быть, что мы можем учить отсюда, да, что когда человек один, я не знаю, как ангелы, сегодня уже, наверное, они не путаются, но я замечаю, что иногда человек может запутаться сам. Когда человек один, он может в себе немножко запутаться. А вот когда у него появляется папа, то тогда уже она ему обязательно объяснит, чтобы он не запутался. Если мы возвращаемся туда, в самое начало сотворения, как это происходило, как появилась самая первая пара, то можно вот это проследить, как это происходит и что можно отсюда выучить. Так вот, человек был один. И тогда Всевышний сказал, что ему нехорошо быть одному. Но это понимал Всевышний. Человек не всегда это понимает сразу, что ему нехорошо быть одному. И тогда Всевышний ему предлагает животных. И он идет и проверяет. Может быть, лошадь может быть моей женой, да? Может быть, кто еще может быть своим? Смотрит всякие разные варианты. И никто не подходит. И он понимает, что у них у всех есть пара, и у него нету пары. Но он также понимает, что среди животных он не может эту пару найти. Да? И иногда у человека даже бывают в жизни такие ситуации, когда он понял, вот это не то, и это не то, да, как вот с этими животными. Это все до сих пор, это животные, да, пока он находит свою жену. Мы видим, что для рая это не мешает. Это, наоборот, иногда даже помогает. Когда он встречает свою жену, он понимает, вот, вот она. В этот раз это она. И когда человек видит свою жену, он так и говорит, вот в этот раз это она. Зотапам, да, эцми ацмай, вебасар мицари. В этот раз это она. И что же случилось в этот раз? В этот раз он почувствовал, что напротив него стоит кто-то, кто ему подходит, что она как он. Да, что это кто-то близкий, это не только кто-то, что может что-то делать. Ведь если бы иногда я получаю вопросы, да, там муж хочет, чтобы я только работала или что такое. Так если бы муж хотел лошадь, он бы на ней женился, да, если бы первый человек захотел бы только того, кто делает что-то такое или может что-то такое, он ищет кого-то, кто будет близкий ему. И тогда, наконец-то, он находит. Конечно же, это происходит после того, как Всевышний человека усыпляет, потому что если бы он не спал, наверное, бы он бы подумал еще немножко. На этот раз, в этот раз тут уже может произойти соединение, да, это человек и это его жена, и они друг к другу подходят. Когда происходит соединение, то интересно, что соединение происходит с помощью разговора. И первый раз, когда мы видим, что первый человек начинает разговаривать, вообще мы знаем по Мидраше, что он до этого разговаривал, он дал название всем животным, но Тора, когда она повествует, что человек начал говорить, это именно тогда, когда он увидел свою жену. Видите, что кто делает мужчину человеком? Разговор – это свойственно только людям. Теперь есть уже два. Появился муж и появилась жена. И когда есть два, то тогда появляется что? Во-первых, уже не перепутаешь, есть два. Во-вторых, появляется потенциал благословения. Это то, что мы говорили в прошлый раз на предыдущих уроках про «Ты, я и Всевышний», про то, что когда появляется два, то у нас уже есть возможность увеличения и умножения. Когда у нас есть два, тут же у нас появляется возможность двух колесов. То есть, например, если вы ведете урок, и вы хотите спросить двух людей вопрос, то очень часто один из них ответит так, а другой из них ответит ровно наоборот. И это происходит, потому что их два. Если вы разговариваете с вашей подругой на какую-то тему, которая у вас, обычно мы разговариваем вообще на те темы, которые у нас еще в процессе, да, как становиться все более и более счастливой женой. Если я в процессе, что я становлюсь все более и более счастливой женой с Божьей помощью, то понятно, что я буду об этом говорить, потому что это тема, которая меня интересует. Как только тема закрыта, мне нет смысла говорить. Это похоже на историю про принца, который 20 лет молчал, и через 20 лет он сказал, что не хватает соли. Почему он сказал, что не хватает соли? Потому что до сих пор у него все было в порядке. То есть мы говорим, когда нам что-то нужно тут изменить, что-то сделать, что-то... То есть нам не хватает нас одних, нам нужно что-то еще снаружи, что, может быть, может нам помочь решить эту ситуацию. Так, значит, когда появляется кто-то, мы начинаем с ним говорить. И тогда, и даже если мы думали про... это, то есть понятно, что у нас там есть конфликт. И тогда, если мы думали даже про одну сторону конфликта, и нам казалось, что она правильная, приходит вдруг наша подруга и начинает говорить именно про эту же сторону конфликта, что она правильная, что, какую возможность это нам дает. Это нам дает возможность, что мы тут же можем взять и с другой стороны, и посмотреть с другой стороны. И тут же она взяла эту сторону, мы можем взять эту сторону, и начинаем с ней дискуссию совершенно с другой стороны. И если бы мы задумались в этот момент, мы могли себе спросить, что произошло. Мы же думали совершенно по-другому. Почему? Потому что она взяла эту сторону. Тогда у нас сразу появляется возможность сделать два полюса. И если у нас появляется возможность сделать два полюса, то что нам лучше всего? Чтобы эти полюса были как можно больше... крайние. То есть как можно больше растянуть их в разные стороны. Тогда мы сможем намного лучше понять нашу ситуацию, как можно больше довести ее до двух концов. И тогда мы можем понять обе стороны нашего конфликта, тогда мы можем научиться принимать себя. Когда это происходит, когда вот эти два полюса соединяются, то есть как они соединяются, мы говорили в прошлых уроках, мы каждый говорит свое мнение, они понимают, что между ними есть много общего, этот говорит свою сторону, другой говорит свою сторону, помните пример мышки, да, я вижу ее отсюда, вы видите ее отсюда, да, мы в итоге оба понимаем, что такое мышка, моя правда не окончательная, ваша не окончательная, когда наши две правды соединяются, то тогда получается такой синтез, и происходит хибур, происходит соединение. Все приятные чувства, все неприятные чувства начинаются там, где разлад, там, где махлокет, да, там, где каждый в своем углу. Все приятные чувства, они соединение этих двух концов. Так получается, что вот эти противоположности, когда они соединяются, они приводят к радости, к удовлетворению, к спокойствию, к уверенности, ко всем хорошим чувствам. Все эти хорошие чувства, если бы мы могли назвать их одним словом, какое слово вы бы дали? Если человеку хорошо, приятно, спокойно, и все у него хорошо, то это что? Еще лучше, это счастье. Да? Счастье – это когда соединяются два конца. Счастье – это от слова «ошер», да? Это от слова «ишу», что я получила как будто бы подтверждение. Подтверждение чего? Что мне нужно для полного счастья? Какое подтверждение? Если задуматься, мне нужно подтверждение, что я хорошая, то, что я делаю, это хорошо. Да? Подтверждение меня. Это то, что мне нужно. И тогда получается, что чем больше соединения, значит, тем больше может быть счастья. А как мы начали урок, самое большое наше соединение, самое сильное соединение, которое только может произойти в этом мире, кто это? Это только наш муж. То есть, если вы хотите быть счастливы максимально, насколько это можно, это максимально можно в вашей семье. Конечно, вы рискуете, потому что вы знаете, да, что если велосипед не вести, то он съезжает с горы. Если остановиться, он падает. Но если вы не сядете на велосипед, то вы никуда не поедете. На велосипеде, конечно. Так если наш велосипед называется счастье, то именно это он. И именно тут, в семейной жизни, он может быть самым максимальным. Окей, так значит, нас два. Кто, когда был один, все понятно. А если нас два, то кто будет первым? Я или он? Так вот, история, которую мы все знаем про Луну. Еще до того, как Всевышний создал человека, мы уже можем изучать про всякие явления, которые будут с человеком по тому, как был создан мир. Потому что человек, он же венец творения, так все, что есть в мире, как-то человеку относится, весь мир построен по схеме человека. Да? И поэтому мы можем от всего учить про нас. Так вот, когда Всевышний создал Солнце и Луну, Луна посмотрела, увидела, что они равны, как сказать, одинакового размера, и сказала Всевышнему, что тут происходит, два царя, этого не может быть, царь должен быть один. Да, если один тянет в эту сторону, этот тянет в другую сторону, как у нас сегодня, как и демократия, да, у нас нет царя, так и получается. Так не может быть, должен быть один царь. И тогда Всевышний сказал: о, хорошо, если ты такая умная, так ты и уменьшись. Так что же тут получается, да, инициатива наказуема? Этого не может быть, Всевышний милосердный. Он не может быть, что он скажет что-то, что плохо. Значит, получается, что для Луны было хорошо, чтобы уменьшиться. И даже если глубже посмотреть, то я видела у Рава Пинкуса, он говорит, что в общем-то хотела Луна, что она сказала. Она сказала: вот ты, Всевышний, ты сделал солнце. Солнце что оно? Оно шамаш, да, шемиш, как шамаш, как слуга. Солнце, оно слуга. Вот ты так ему сказал, вот так оно делает, все понятно. Теперь кто я? Я Луна. У меня своего света нет. Что у меня есть? Я умею отражать. Я как зеркало. Так что я должна отражать? Солнце? Это получается уже третий сосуд, да, Всевышний, Солнце ко мне. Я так не хочу. Я хочу отражать тебя, Всевышний, точно так же, как Солнце под тобой, да, оно тебе служит. Я тоже хочу отражать не Солнце, а тебя. Тогда что сказал Всевышний? Тогда, если ты хочешь отражать меня, то посмотри, как я себя веду. Что я делаю? Меня кто-то видит вообще? Нет. Я мог бы быть один, единственный во всем мире, больше никого. Я взял, уменьшился и создал весь этот мир, чтобы дать ему возможность проявиться, чтобы дать ему возможность заработать свое счастье. Да? Для этого я вас, да, для этого я вас всех тут создал. Ты хочешь быть как я? Нет проблем. Тогда тебе тоже придется уменьшиться. И кроме того, да, если вы хотите, если можно представить зеркало, то зеркало, оно как будто вы, с одной стороны, никто, да? А с другой стороны, в зависимости от того, что в этом зеркале отражается, такое оно будет. То есть у него есть бесконечное количество возможностей, у него есть очень много гибкости. Так зеркало может там быть, если поставить напротив зеркала тряпку, то это как картинка, да, как вот, что будет на этой картине? Будет тряпка. А если вы поставите напротив зеркала царя настоящего, то это зеркало будет уже царем. То есть, чем, что вы туда представите, то там отразится. Значит, мы, то же самое получается тут. Чем больше ты хочешь отражать что-то, тем... Так для того, чтобы что-то отражать, нужно повернуться в сторону того, кого отражаешь, и дать ему максимальную поверхность себя, да, если я зеркало, дать ему максимальную поверхность, которая отражает, не добавлять туда какие-то свои части, иначе тогда не зеркало. Но тогда что это мне дает? Это мне дает возможность отразить даже самого Всевышнего. То есть чем я более чиста, тем я могу быть ближе к Всевышнему. И для этого необходимо уменьшиться. Нужно освободить это все пространство для того, чтобы можно было получить, что отражать. Так, это, в общем-то, то, что произошло с Луной. А мы знаем, что это намек на мужа и жену. Муж как солнце, жена как луна. И тогда мы возвращаемся обратно к первому человеку. И вот Всевышний создает ему жену, и он говорит, нужно ему эзер кенегдо. Помощь напротив него. Да, такая помощница-противница. Давайте разберем. Насчет того, что против, мы уже разобрали, да, что для того, чтобы что-то произошло, какая-то связь, должны быть два противоположных полюса, чтобы они могли соединиться. Это, как сказать, так происходит счастье, так оно работает. Теперь, что такое эзер? Помощница, да, как он звучит, да? Вот точно примерно так же, как вот эта история со мной. Возьми, уменьшись. Если ты хочешь, да, что ты тут вообще высовываешься, рассказал про царя, значит, давай меньше. На самом деле, солнце, оно стабильное, а луна, у нее есть постоянная гибкость, и она может отражать даже самого Всевышнего. Да, это не так плохо у луны, не такая плохая у нее ситуация. Теперь давайте разберем, что с нами происходит. Что такое эзер? Что означает это слово вообще? То есть вообще даже по-русски. Если у меня что-то получается, то я это делаю сама. Если у меня это не получается, то мне нужен помощник. Значит, помощник это кто? Это кто-то, кто мне добавляет сил, которых у меня нет. Правильно? Теперь, если мы разберем, как это на святом языке, так слово «оз» – сила. И «эзе» – это те же, да, есть похожие буквы в них. и они однокоренные. И тогда получается, где мы видим слово «оз», мы говорим «беркат амазоне», да, «ашем оз на мой тем», да, есть еще. Значит, получается, что Эзер – это кто-то, у кого есть сила. Как мы называем, как мы говорим про Всевышнего? Безрат Ашем, да, значит, мы, кто сильнее, тот, кто кому помогает, или тот, кто помогает? Когда мы просим Всевышнего, Всевышний, помоги мне, что мы имеем в виду? Я надеюсь, что это не то, что мы имеем в виду, да? Значит, я вот такая сильная, я почти все могу, но вот это еще чуть-чуть, мне нужно помочь, тогда Всевышний, ты можешь мне помочь, пожалуйста, да? Это ну, как бы не может быть такого. Такое бывает, конечно, но это не то, что, к чему мы стремимся. Что значит Всевышний нам помогает? Это значит, что на самом деле все он делает, а мы только его попросили, да? То есть, ну, как бы пропорция, да? Что может, кем может быть кто-то, кто поможет? И тогда вот интересно, да, нас женщины называют слабый пол, а вот тут почему-то Тора говорит, что мы сильный пол. И теперь, конечно, те, кто называет нас слабыми, они тоже правы, но, может быть, более слабые физически, но в чем настоящая сила? В чем настоящая сила? Да? Если вы спросите двух борцов, которые борются один с другим, то кто, скорее всего, победит? Тот, у кого сильный дух. Не обязательно тот, кто сильнее. Тот, у кого больше терпения. Тот, кто более гибкий, он победит. Да? То есть сила – это очень хорошо, но это еще не все. А, и вот эта вот как раз духовная сила, душевная сила, сила духа, она у женщин сильнее. Так Всевышний это сделал. И если мы говорим про даже наш еврейский народ весь, то мы знаем, что благодаря чему мы столько, как мы прожили, да, столько времени с Божьей помощью, тоже благодаря силе нашего духа. А у кого сила духа сильнее? У женщин. Так это и написано. Благодаря праведных женщин мы вышли из Египта. Благодаря праведных женщин в будущем мы тоже будем спасены. Так, в общем-то, у нас есть ответственность. В чем наша сила? В чем наша сила? Именно в том, что, да, как говорят, в том, что мы слабые, да, но на самом деле наша сила в том, что мы умеем уважать. Мы умеем давать место. Мы умеем дать возможность реализации, да, нашему мужу, нашим детям. И интересно, что про дочку царя написано, да, про женщину написано «Кольк вода бат мелых пнима», да, все уважение дочери царя, оно внутри. И действительно у нас внутри есть ощущение самоуважения. Мы понимаем, что такое уважение. И поэтому даже если кто-то нам сказал нам, ты можешь мне там что-то сделать, нас это не обижает. Мы можем пойти сделать, потому что это никак не задевает наше эго. В чем проблема, да? Может помочь. А с другой стороны, если нас кто-то задел, то мы обижаемся намного быстрее, чем мужчины. Написано, женщина, у них слезы уже, как сказать, на выходе, через то сразу. Потому что нам ощущение своего уважения, оно у нас очень сильное, поэтому если его обидели, то мы это очень чувствуем. Я так думаю, да, может быть. Теперь, что же такое уважение? Уважение называется кавод. Что еще называется кавод? Кавод называется наша душа. Да, наша нефеш, наша душа, она называется кавод. Значит, что такое получается, да, вот Давид Амелех говорит, царь Давид говорит, ягель кводи, он имеет в виду, пусть радуется моя душа, да, а там сказано, как будто пусть радуется мое уважение, да, Что значит дать тогда отсюда, да? Что значит дать уважение человеку? Это дать ему жизнь. Женщина – это та, кто дает жизнь. Она дает жизнь не только своим детям. Оказывается, она дает жизнь тоже своему мужу. И мы знаем, что человек, который, если не дай Бог, по какой-то причине человека получилось так, что он ощущает, что все его уважение пропало, что его никто не уважает, он не уважаем, он вообще никто, ничто, то он не может больше жить. Он или сойдет с ума, и тогда он станет Наполеоном, да, или кем-то, кто Машиахом, кому полагается уважение таким образом, или он просто умрет. И мы знаем очень много людей, которые потеряли свое уважение и умерли. Значит, получается, что тем, что мы даем уважение, мы оживляем, да, любого человека. Теперь, что касается мужа, давайте посмотрим, что говорят, что мы видим, да, про мужа. Это написано в Масехет Йевамот, 62, страница 2. Каждый человек, у которого нету жены, находится присутствие, да, шару, без радости, без благословения, без добра, без Торы, без стены и без мира. То есть вы слышите, что значит быть без жены? Это, можно сказать, почти не быть. У него нет ни душевного здоровья, ни денег, ни уважительного места в обществе и так далее. То есть это тот, у кого нет жены. И вот интересный вопрос. Ведь мы видим людей, у которых нет жены, и у них-то все есть. И я видела совершенно жуткую вещь в книге Бениана Байта Рава Шехтовича, что он слышал от Стайплера, что речь не идет о неженатых людях, а речь идет о женатых людях, у которых нет жены, которые со своей женой, как сказать, не в мире, не дружат, не соединены. То есть женатый человек, у которого как будто есть жена, как будто нет, вот так он себя чувствует. Значит, получается, что и написано также про жену, что она освещает его глаза и ставит его на ноги. Может быть, у вас была какая-то ситуация в жизни, когда вы видели, когда вы помогли какому-то человеку, и вы вдруг увидели, что у него зажглись глаза, что он может идти прямо, да, может стоять крепко на ногах. Какое-то удовольствие, правда? И так вот, получается, что тот, кто женится, он берет себя и отдает в руки своей жены полностью, отдает все свое будущее, отдает все свое душевное здоровье, отдает все, что у него есть, жене. Это нам, да? И от того у него... Почему? Потому что у него, его уважение... Мы сказали, что наше уважение, оно находится у нас, а уважение мужа, где оно находится? Знаете, где? То ли у нас. Так вот, он отдает... Как только он женится на нас, он нам как будто бы берет и отдает его уважение. Он сам не может. Мы сами можем. А он сам не может. Он в этом плане, в какой-то мере, если можно так сказать, зависит от нас, от нашего уважения. И этот муж может, неважно кто, начиная от царя и заканчивая дворником, он может быть вообще очень тихий человек. Ему совершенно не важно никак нигде проявляться. Нигде, да, но дома это что-то другое. Дома он должен чувствовать себя царем. Иначе то, что мы сказали до этого, что происходит с тем, у кого нету жены. Это во всех сферах. Точно так же, как царь. Царь, в общем-то, кто это такой, что это за человек? Это человек, который как будто бы руководит всем государством. Но для того, чтобы руководить всем государством, нужно, чтобы все государство его приняло. Если кто-то его не принимает, то он не царь. Если он не царь, то тогда что происходит? Может, с обоих сторон. Если его кто-то не принимает, то даже если тот его не принимает, он просто молчит злобно и думает, какой это царь, то царю уже очень неприятно, и он, скорее всего, будет вести себя не так широко, как вел бы себя царь, которого, да, принимает его подданный. А если поднимается бунт, то тогда этому царю приходится превратиться из царя в диктатора. Он же обязан как-то сохранить свой престол. Тогда получается, что в этом государстве, где, я говорю, конечно, не в наше сегодняшнее время, конечно, я говорю про царя, который был на самом деле царь, получается, что если мы хотим, чтобы наш царь был добрый, то мы его должны принимать. А если мы хотим, чтобы он стал тираном, да, каким-то таким диктатором, то тогда нам нужно как минимум чувствовать, как мы его не принимаем, и желательно еще ему это хорошенечко высказать и поднять бунт. Чем больше будем поднимать бунт, тем больше ему придется держаться за свое место силой. А если мы хотим ему дать уважение, то что тогда будет? Тогда он проявится, и тогда он будет давать нам все, что можно, чтобы наше государство расцвело. У него будут на это силы. Что дает ему силы? То, что наше уважение. Точно так же, как мне дает силы то, что вы меня слушаете. И то, что меня отбирает силы, это то, что я вас не вижу. Для того, чтобы понять, какие у нас отношения с Всевышним, Всевышний нам сделал два вида близких отношений, чтобы мы поняли, как это отношения с Всевышним. Это отношения родители-дети, и это отношения между мужем и женой. Когда мы получали Тору, мы были невестой, а Всевышний был жених. И с тех пор мы пара, да, мы с Всевышним. И Всевышний, когда он нам давал Тору, он нам сказал, Анухи, Ашем Лукеха, да, он сказал, я Всевышний, который вывел тебя из Египта. Вот это слово Анухи, если его разложить как аббревиатуру, означает я да, взял себя и отдал вам. Помните, мы говорили, что муж, который женится, жених, который женится на своей невесте, он отдает себя ей, отдает все его уважение ей. Значит, он ей отдает уважение. Это имеется в виду, что такое уважение? Это возможность проявить себя, да, чтобы поняли, кто ты, чтобы ты мог раскрыться, да, для того, чтобы человек мог раскрыться. Это то, что ему дает, когда его уважают. Это дает ему возможность раскрыться максимально. Всевышний сделал так. Он, конечно, он это сам хотел, да? Он сделал так, чтобы, в общем-то, нам, чтобы мы могли реализоваться, чтобы мы могли стать хорошим, да? Чтобы мы могли в этой жизни прожить ее. Он сделал так, что как будто он взял и отдал себя нам. Что это значит? Написано, все в руках Всевышнего, кроме боязни перед Всевышним. Да, кроме чего? Кроме уважения. Боязнь, это понятно, что это не боязнь, как бояться тирана. Мы знаем, что Всевышний, он милосердный, он хороший, он нас любит, но он требует от нас границ. Да? Границы – это уважение, когда есть и любовь, и границы, соединение между любовью и страхом – это уважение. Так вот, это уважение, это и называется ира, да? Бояться обидеть или... Да? Так он нам отдал ират шамаим. Именно уважение к небесам он отдал нам. То есть мы можем сделать вид, что хас вашалом, да, что вообще мы его не знаем, мы его не видим, его нет и так далее. Он дал нам эту возможность, как только мы получили Тору. И это, в общем-то, мы можем отсюда понять также от наших отношений в семье, как понять Всевышнего. Мы можем от как понять Всевышнего к нашим отношениям в семье, как это работает. Окей, тогда если мы все это можем, то кто же ответственен за уважение в нашей семье? Как вы думаете? Кто уважение, да, мы тоже сказали, что уважение – это соединение двух... Кто ответственен за уважение в семье, если мое уважение находится у меня, и его уважение находится у меня? Как минимум, конечно, можно ждать, пока инициатива перейдет от мужа, такое тоже бывает. Но зачем ждать, если я могу сделать что-то очень хорошо, то почему бы уже не начать сейчас? Если я хочу, чтобы мне было хорошо сейчас, и у меня для этого есть все возможности, то зачем ждать, что это будет когда-то, и эти возможности непонятно какие? Так можно уже. И интересно, что именно таким образом змей сумел нас, соблазнить Хаву. Как он ее соблазнил? Он сказал, вы будете как Всевышний, вы сможете строить миры. Хава подумала, ничего себе, строить миры? Это мне подходит? Правда, это нам подходит? Нам подходит строить нашу семью. Каждый человек – это целый мир. Строить нашего мужа, строить наших детей. Ведь мы, да, женщины, мы основа дома, мы называемся основой дома. Так с нас, да, мы начинаем это все строить. Теперь, если основа крепкая, все хорошо. А если она шатается, то весь дом шатается. Хорошо. Так где мужчина на этой картине? Это все хорошо, да, это про нас. Где тут наши мужья? Так вот, у нас есть интересная информация, которую, я думаю, что мужчинам понятно, а женщинам иногда она бывает для них совершенно открытием. Оказывается, каждый муж хочет, чтобы его жена была счастливой. Секундочку, мы же говорили про нас, откуда вдруг взялись мужья, и что они хотят, чтобы мы были счастливыми. Так если они хотят, чтобы мы были счастливыми, так вообще тогда, при чем тут мы? Пусть они нас и делают счастливыми, да? Так, в общем-то, то самое, что нехорошо человеку быть одному, ему нехорошо, потому что он не может сделать свою жену счастливой. Если он может сделать свою жену счастливой, ему хорошо. Если он не может сделать свою жену счастливой, ему нехорошо. Значит, желание мужа – это чтобы быть хорошим, чтобы делать хорошо. А мне что надо? Значит, это работает так. Мне, как нам, как женщинам, что нам нужно? Что ищет женщина? Чтобы был муж, который их любил. Нам нужна любовь. Нам нужно чувствовать себя счастливым. Что мы можем дать? Что у нас есть? У нас есть уважение. Это то, что мы можем дать. То, что нам нужно, это то, что мы не можем, чтобы нас любили и чтобы мы были счастливы, чтобы нас кто-то сделал счастливым. С другой стороны, у нас стоит муж, да? Ему необходимо уважение. Но что он может? Он может нас любить. Он может нас сделать счастливыми. Так на что это похоже? Это, ну, как вот мне это так нарисовало, что это похоже на, если у кого-то есть в руках шкатулка, а у кого-то есть ключик. Да? Один держит в руках шкатулку, второй держит в руках ключик. Пока они не подойдут друг к другу, один не принесет свою шкатулку, а второй не откроет ее ключиком, то это все остается в потенциале. Это даже да, грустно. А у кого ключик? Если счастье, если шкатулка от счастья находится в руках моего мужа, то у кого находится ключик? У меня. Поэтому я сильна. Я могу все время ходить и показывать, ключик у меня, ключик у меня. Но это мне не поможет. Потому что мне нужно открыть шкатулку. Да, вот. И так, хорошо. Значит, каждая отвечает за свой дом. С чего мы начинаем? Что, как вы думаете, что самое первое? Так вот, если вы сейчас смотрите на меня, и я смотрю на вас, то смотрите, как я смотрю на вас. Что вы сейчас чувствуете? Да, я смотрю на вас с таким грустным выражением, не очень уважительным. Как вы себя чувствуете? Не очень хорошо. А как вы сейчас себя чувствуете, когда я вот так смотрю на вас? Есть разница? Что я сейчас делаю? Я сейчас вас уважаю. Это улыбка. Вот я вам улыбаюсь. Я вас уважаю, я рада вас видеть. Я показываю на лице вот этот цвет, который вы мне, хотя это, конечно, неправда, я вас только могу представить, я вас не вижу, но этот цвет, который я представляю, что у вас он есть, это то, что вызывает на моем лице улыбку. Я рада вас видеть. И это первое. Давайте начнем с этого. Да, это все. Нет, это не все. Это только начало. Но даже если это будет так, то это уже очень хорошо, если мы проверим себя, сколько раз мы могли бы улыбнуться и не улыбнулись. Теперь давайте подумаем, в принципе, ну как я улыбнусь, если вдруг сейчас я на него злюсь, например. Да? Или, может быть, у меня, давайте не так драматично, может быть, я просто уставшая, у меня сегодня был тяжелый день, если я улыбнусь, он не узнает, какой у меня был тяжелый день сегодня. Давайте подумаем. Для того, чтобы улыбнуться, у нас же есть уважение наше внутри. Чего от нас случится, если мы улыбнулись? Мы достаточно уважительные люди, да, уважаем. Для того, чтобы улыбнуться, нужно небольшое усилие мышц, да, в районе щек. А если мы не проявили это уважение, то что может последовать за этим? Конечно, может ничего не последовать. Но, а может последовать какие-то менее приятные вещи, которые возьмут у нас намного больше энергии. Поэтому на это нам просто выгодно. Теперь, если начинается с улыбки, то это уже тому, кому вы улыбаетесь, он чувствует, что вы его уважаете. Теперь давайте продвигаемся дальше. Что такое уважение? Уважение – это когда мы берем, когда мы берем желание кого-то и уважаем это желание. Значит, кто-то что-то хочет, а мы уважаем это желание. Это называется, что мы уважаем его. Что такое желание? Желание – это настоящее же, да, желание – это проявление нас, кто мы и что мы хотим. Если я уважаю чье-то желание, я даю ему возможность его частички Всевышнего реализоваться. Теперь женщина, она называется дом. Что такое дом? Дом – это место, куда, у которого есть стена, да, куда можно что-то вместить. Так вот, у нас есть храм, да, храм, он тоже называется дом. Почему? Потому что он вмещает присутствие Всевышнего. То есть как будто бы там, где мы можем больше всего ощутить Всевышнего, это храм. Мы можем стать точно таким же домом для нашего мужа. Там, где он сможет, где будет ощущаться его присутствие. Дать в нашем доме, помните про Луну, о которой мы говорили, про уменьшиться, мы можем дать возможность нашему мужу проявиться там максимально, во всем, во всех комнатах, да, этого дома. Начиная от кухни и заканчивая спальней, я бы сказала, начиная с спальни и заканчивая кухней, всюду. Теперь, когда, конечно же, я не говорю про вещи, которые вредны кому-то в доме, да, только про то, что помогает самому человеку проявиться. Где мы можем помочь нашему мужу проявиться? Начиная от как он видит жизнь, быть его спутницей жизни, как он видит, как жизнь должна выглядеть, и заканчивая каждодневными вещами, обычной просьбой. Почему бы нет? У нас есть много уважения. Ничего себе, как время идет быстро. Окей, тогда, значит, я постараюсь очень быстро. Вау. Я только тогда сокращу это совсем. Когда нам тяжело уважать? Нам тяжело уважать, когда мы чувствуем себя слабыми. Если мы где-то чувствуем себя слабыми, то как мы тут поднимем кого-то? Да, мы же сами, у нас нету сил, как он тогда будет выше нас. И тогда мы можем всегда держать руку на пульсе в нашем доме. Как выглядит наш дом? Если у нас в доме сейчас хорошо и весело, это значит, что муж получил достаточно уважения. Если мы видим, что по какой-то причине, что он расстроен и, не очень в хорошем расположении духа, возможно, что ему этого уважения не хватает. Может быть, это произошло не дома. Может быть, он где-то в другом месте его как-то потерял. Но в любом случае, если у нас есть эта сила, то мы можем добавить уважение. И тогда в нашем доме нормализуется опять баланс. И я смотрю на часы, которые тут мне показывают, что время заканчивается. Так, может быть, я уже сокращу все, что я хотела сказать. И, может быть, это скажу в следующий раз, Божьей помощью. И раз мы уже подвести итоги. Так, может быть, подвести итоги истории про Луну. Ведь в конце дней, когда придет Машиах, то написано, что свет Луны станет как свет Солнца, а Солнце вырастет в 7 раз. Ну, хорошо. Если Луну уменьшили, и сейчас хорошо было, здорово, наконец-то она стала большой, то как ей может помочь то, что Солнце увеличилось еще в 7 раз больше? Это же никак не утешает. Меня этот вопрос очень интересовал. И вот в какой-то момент я совершенно знаю, если это правильный ответ, но с точки зрения семьи, может быть, можно на это так посмотреть. тогда, когда мы даем жизнь нашим домочадцам, и в данном случае мужу, то, что мы говорим, мы как будто сами берем и даем ему возможность расти. И чем больше он растет, тем больше мы наполняемся. Тем больше мы наполняемся этим счастьем. Да? Помните про шкатулку и про ключик. Чем больше мы даем этого уважения, тем больше мы видим, как он растет, тем мы больше наполняемся. И тогда мы, как луна, мы становимся полной. А он растет и растет и растет в 7 раз. И тут нету никакой зависти. Тут есть только счастье. Может быть так.
Большое-большое спасибо, Хая. Потрясающе. У нас остается буквально 3 минуты. Если у кого-то есть вопрос, можно сейчас их задать. Я вижу, здесь приходят слова благодарности в чат, что очень полезно.
Огромное благодарность. Ой, Адина, спасибо.
И если кто-то хочет задать вопрос голосом, можно поднять руку, мы включим микрофон, или же написать нам в чат. Или же, если вопросов у нас нет, тогда, Хая, может быть, можно еще добавить немножко, пока...
Ой, если у меня получится за 2 минуты. У нас недельная глава Ваихи. И Якова Вину там говорит своим сыновьям. Вот сейчас я вам расскажу, что будет в будущем. Да, можно продолжать с больше в следующий раз. Говорит, сейчас я вам, он видит будущее, и он говорит, сейчас я вам расскажу, что будет в будущем. И что происходит? Оп, блокаут, да? Он не знает, что будет в будущем. Все, он сейчас не знает вообще ничего. И я видела очень красивый комментарий, к сожалению, не помню сейчас какой, кого, может быть, в книге Рава Галинского, я уже не помню, что именно это вот состояние, когда мы не знаем ничего, мы не понимаем ничего, мы только принимаем ситуацию, вот так Всевышний хочет, вот так мы ее принимаем. Помните, мы говорили, что мы учим от отношения между Всевышним и нами к отношению между мужем и женой, или наоборот. Мы принимаем ситуацию такой, как она есть, и мы вообще не командуем. Мы просто расслабились. Вот это и есть геула, настоящая геула, что мы можем принять Всевышнего вот так, как есть. И это именно то, что он ему сказал, что я вам сейчас расскажу, что будет, когда вы сможете так сделать, принять, да, не сопротивляться все время, тратить на это кучу энергии, и в семье тоже, да, а просто принять, вот так сказал, так сделал, да. Не потому, что я слабая, потому что я сильная, потому что я могу. И вы будете настолько сильны, что вы сможете лифтов вашим, да, вы сможете уповать на Всевышнего и принимать его таким, как он есть, вот это геула, вот тогда произойдет геула. И эту геулу мы каждое можем в своем доме делать частным. И каждый раз все больше, и больше, и больше, и больше, и поэтому таким образом становится все более и более счастливой женой. Посмотрите на счастливых жен. Они не прибитые, они счастливые.